Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телепрограмма «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях студент 4 курса бакалавриата Санкт-Петербургской православной духовной академии, секретарь редакции научного журнала духовной академии «Христианское чтение» иеромонах Кирилл Порубаев. Здравствуйте, отец Кирилл. Благословите наших слушателей.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Кирилл. Дорогие друзья, поскольку совсем недавно мы встретили праздник Сретения Господня, а вместе с ним и Всемирный день православной молодежи, то сегодня мы с отцом Кириллом поговорим об образовании вообще и о духовном образовании в частности. Отец Кирилл, первый вопрос. Давайте поразмышляем с вами о том, что означает слово «образование», какое оно несет в себе смысл и какую смысловую нагрузку.
Наверное, для того, чтобы понять, что означает это слово, можно обратиться к его корню – образ. Образ – это некая форма, которой обладает человек, некое духовное устройство, которым обладает человек. И прежде всего образование — это создание вот такого образа, создание духовного устройства, которое человек приобретает, учась вначале в семье, потом в школе, дальше в высшей школе и, быть может, дальше всю свою жизнь. Конечно же, этот процесс включает в себя приобретение различных знаний, интеллектуальных знаний, которые мы получаем в различных предметах, таких как технические предметы, математика, физика, или гуманитарные предметы, как литература, история. Также это приобретение различных умений, навыков, но все же самое главное в образовании – это именно формирование человека, формирование его личности, которое происходит в процессе работы над собой при приобретении вот этих знаний из самых разных сфер человеческой деятельности. Таким образом, я бы сделал акцент именно на формировании личности, на духовной стороне образования, поскольку именно это создает стержень человеку для его жизни. Пожалуй, вот, наверное, так нам следует приобретать образование. Не только приобретение знаний, не только интеллектуальное развитие, но становление, взросление, возрастание человека как личности. Вот эту задачу прежде всего должно решать образование, должно делать человека сильным. Сильным в духовном смысле этого слова, не только в интеллектуальном, но и в духовном. Пожалуй, так можно ответить на этот вопрос.
Благодарю вас, отец Кирилл. Я напомню нашим зрителям о том, что сегодня мы принимаем звонки в эфире, и вы можете позвонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-62-44 и задать интересующий вас вопрос. Отец Кирилл, скажите, пожалуйста, говорит ли нам Библия об образовании? Может быть, есть в Священном Писании конкретные книги, которые говорят нам, как должно образоваться, то есть стать цельной личностью? Или все Священное Писание говорит об этом, но, может быть, есть какие-то конкретные книги, которые акцентируют на этом внимание?
Пожалуй, прежде всего нужно обратить взор к первому посланию апостола Петра, где он в 3 главе, обращаясь к членам Церкви Христовой, говорит, что каждый из христиан, каждый христианин должен быть готов со смирением дать отчет о своем уповании. То есть, если к каждому из нас, к любому из нас подойдет Человек, который, быть может, еще не является христианином, и спросит нас, как мы верим, мы должны дать ему ответ со смирением. Но для того, чтобы дать этот ответ, безусловно, мы должны знать ту веру, которую мы исповедуем. Таким образом, Новый Завет, наверное, в этом месте ярче всего указывает нам на то, что образование, конечно, необходимо. Наверное, каждый из нас знает, что четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, начинается со слов «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Именно через Слово мы передаем, приобретаем, сохраняем и приумножаем наши знания. Именно через Слово мы приобретаем образование. Мы образовываемся через Слово. А апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит, что сам Господь является Словом. И таким образом познание Бога приобретает уже ценность не только на земле, не только земного уровня, но ценность божественного уровня, поскольку познание таким образом оказывается, является еще и познанием Бога. Также апостол Павел в послании к Тимофею наставляет его, Тимофея, апостола Тимофея, и говорит ему, что все Писание Богу духновенно, говорит, чтобы он держался предания, и тем самым тоже косвенно указывает на то, что необходимо получать образование. Нужно знать свое предание. Нужно знать Писание, которое богодухновенно, значит, Господь принимал участие в его создании. Опять же, мы здесь выходим на то, что всякое образование так или иначе должно быть связано с богопознанием. Господь должен принимать участие в нашем образовании. Это мы с вами поговорили, немного поговорили про Новый Завет. Но если мы обратим свой взор к книгам Ветхого Завета, то оказывается, что там есть целый раздел, который так и называется «Книги мудрости». Вы знаете, наверное, что книги Ветхого Завета подразделяются на разные группы, так называемые законоположительные книги, книги исторические, книги пророческие. А вот также есть раздел «Книги учительные» или «Книги мудрости». Ну, например, книга Екклесиаста или Проповедника, книга Притчи Соломоновых и другие книги, они содержат в себе собрание отчасти земной мудрости, которая также, впрочем, показывает, что недостаточно одной земной мудрости и необходимо обращаться для приобретения истины ценного знания. Истинного знания, ценного знания необходимо обращаться к Господу. И таким образом и в Ветхом Завете мы видим, что образование необходимо. Дальше мы знаем из, опять же, Нового Завета, из Евангелий, все четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, об этом говорят, что когда Господь проповедовал в Иудее, там была целая группа людей, которые назывались книжниками. Они преимущественно получают отрицательную оценку в Священном Писании, поскольку они за своей книжностью, за своей ученостью, иногда за своим чрезмерным стремлением исполнить закон, исполнить то знание, которое они имеют, иногда они забывают за этим стремлением, что Господь стоит за всем этим, что за всем этим стоит живой Господь, который требует милости, а не жертвы. Но, однако, Господь неоднократно показывается в Священном Писании Нового Завета гораздо лучше знающий Священное Писание, чем эти самые книжники и фарисеи. А ведь их профессией было толкование Священного Писания. Это была их профессия. Они учили народ. Но Господь, как мы знаем, например, из описания евангелиста Луки, еще в отроческом возрасте, когда он был случайно оставлен своими родителями в Иерусалиме, он находился в храме, вокруг него собрались учителя, книжники, и они дивились его мудрости и говорили, как так, он нигде не учился, но обладает такой премудростью. И тем самым Господь дает и нам пример. Мы должны обладать этим знанием. Мы должны быть образованными людьми. Но помнить всегда, что за всем этим стоит живой Господь. И чтобы образование не становилось для нас самоцелью. Таким образом, Священное Писание много говорит о знании. В конце концов, для того, чтобы понимать Священное Писание, нужно быть образованным. Это очень и очень непросто часто бывает понять, о чем говорится в той или иной книге Ветхого Завета. И не только Ветхого Завета, но и Нового Завета. И для этого требуются большие усилия, чтобы понять. И вот мы в Академии, на бакалавриате, в магистратуре как раз и занимаемся изучением Священного Писания. И без этого мы бы не смогли дать отчет о нашем уповании, если к нам попросят, если нас попросят это сделать. Таким образом, само слово «Священное Писание» уже подразумевает образование. Без образования невозможно изучать Священное Писание. Далее можно сказать, что Священное Писание, как вы знаете, Нового Завета, было написано на древнегреческом языке. Священное Писание Ветхого Завета было написано на иврите. Потом оно было переведено также на древнегреческий язык. И для того, чтобы изучать хотя бы даже просто прочитать в оригинале текст Священного Писания, нам необходимо как минимум изучить эти древние языки. И это оказывается очень важным. Очень важно, поскольку при выполнении любого перевода смысл неизбежно искажается. Иногда он утрачивается. Иногда приобретает оттенки, которых нет в оригинальном тексте. Оригинальный текст часто содержит устойчивые выражения, характерные для языка. Оригинальный текст Священного Писания часто содержит игру слов. Передать эту игру слов при переводе невозможно. И хотя бы уже для этого необходимо учиться. Необходимо получать образование. Таким образом, образование является обязательным условием для изучения Священного Писания. И само Священное Писание об этом говорит.
Спасибо за ответ, отец Кирилл. Раз уж мы заговорили об изучении Священного Писания, то, наверное, нам стоит обратиться, обязательно стоит обратиться и к тому богатейшему наследию, которое оставили нам святые отцы. Потому что ведь, наверное, можно сказать, что вот сам факт этого наследия, этих трудов, которые нам оставили отцы и учителя церкви, это мощный стимул для нас изучать Священное Писание, образовываться в нашей и узнавать нашу веру, потому что они оставили для нас очень много замечательных трудов. Вот есть ли у святых отцов труды, которые говорят о том, как важно учиться, быть усердным в учении и вот как раз получить образование?
Да, конечно, есть такие труды. Я, быть может, начну немножко с другой стороны отвечать на ваш вопрос. Не начну отвечать на него прямо, не начну прямо. Оказывается, что в Древней Церкви первых веков существовало, в общем-то, два течения, грубо говоря, их было два. Последователи одного течения считали, что для верующего человека, для христианина, для последователя Христа, ученика Христова, не нужно изучать ничего, не нужно заниматься науками. Ну, например, последователями такой точки зрения были Тациан, Тертуллиан, которые занимали очень такую ригористичную позицию. Тертуллиан, например, говорил, что общего есть между Иерусалимом и Афинами. Ну, под словом «Иерусалим» он, конечно, подразумевал учение Христово, которое родилось в Иудее, в Иерусалиме. А вот почему он говорил об Афинах? Дело в том, что, конечно же, в первые века христианства образование было языческим. Оно было основано на трудах Аристотеля, Платона и других античных философов. И поэтому вполне естественно, что многие учителя церкви говорили, что зачем же нам углубляться в эту языческую философию? Она ведь языческая. Дальше они говорили, что многие, многие языческие философы вели неподобающий образ жизни. И действительно, это было так. И именно на этом основании они говорили, нам не нужно туда углубляться, поскольку это для нас вредно будет. Мы ничего полезного там для себя не почерпнем. Чего общего между Иерусалимом и Афинами? Однако была и другая группа учителей. Например, мученик II века Иустин Философ, например, Климент Александрийский, дальше учитель церкви Ориген, и многие-многие другие их последователи. Я назвал учителей, пожалуй, все-таки первых веков. А если мы будем говорить о последующих веков, то там можно имена называть и называть. Они считали, что христианству следует взять, изучить языческую науку и взять из нее полезное для себя и отбросить все вредное. Иустин Философ, святой мученик Иустин Философ, он сказал фразу, которая очень характеризует такой подход. Он сказал, что все лучшее из того, что создано людьми, принадлежит нам, христианам. И таким образом оказывается, что изучать нужно, но нужно быть очень аккуратными. И действительно, уже в первые века существования христианства создаются школы. Тот же самый Иустин Философ создал школу философии в Риме. Еще в то время христианство не было даже разрешенной религией, и он, будучи профессиональным философом, он имел право ношения плаща, который был атрибутом именно философа. Он под видом философской школы преподавал христианское учение. Но при этом, конечно же, он учил своих учеников и языческой философии, но она уже была воспринята, она уже была очищена, прошла через процесс очищения христианского ума, того или иного философа. Известные всем нам учителя Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, все они получили образование. Ну, например, Василий Великий, Григорий Богослов учились в Афинах, в тех самых Афинах, о которых Тертуллиан, как мы только что говорили с вами, отзывался крайне отрицательно. А вот они учились в Афинах, и они стали столпами нашей веры. Таким образом, мы видим, что в первые века христианства существовала борьба, существовало две группы учителей церкви. Однако постепенно тех, кто отрицал языческое образование, а вслед за ним и образование вообще, эта группа постепенно сошла на нет, исчезла. А те, кто были сторонниками образования, они как раз и создали наше вероучение. Теперь же вот можно вернуться к вашему вопросу, обратиться к конкретным трудам. Ну вот я уже упомянул цитату Иустина Философа: «Все лучшее, созданное людьми, принадлежит нам, христианам». А отсюда неизбежно, конечно, следует, что нужно получать образование. Ну вот Иоанн Дамаскин, преподобный Иоанн Дамаскин, писал в своем труде «Философские главы» о том, что христианину не должно быть невежественному и необразованному. Далее, уже значительно ближе к нашему времени, митрополит Московский Филарет Дроздов писал, что не может быть член Христовой Церкви невежественным человеком. И таким образом совершенно верно, что и теперь, и всегда Церковь стремилась, чтобы ее члены, прежде всего священнослужители, но не только священнослужители, а также и каждый верующий христианин, каждый последователь Христа твердо знал, во что он верит. Потому что об этом говорит Священное Писание, потому что об этом говорят и святые отцы. Пожалуй, вот так можно ответить на ваш вопрос.
Спасибо, отец Кирилл. Следующий вопрос такой. Молодой человек заканчивает школу. Ну, это такой обязательный этап, который проходит большинство молодых людей. Он заканчивает школу и сталкивается с такой проблемой для себя. Куда пойти дальше? Какой путь выбрать? Если он обучается в школе, то для него, в принципе, нет альтернатив. Ну, по крайней мере, вот сейчас после 9 класса уже можно выбрать там колледж, к примеру, да? Но, в принципе, по сути, альтернатив нет. Школа и все. Потом же перед ним вдруг открываются сотни дорог. По каждой из них он может пойти. И вот как ему быть? Как вы думаете, каким образом ему определиться, решиться? Какая же из этих дорог будет той самой, по которой он пойдет? И, возможно, пройдет весь свой жизненный путь именно по этой дороге.
Этот вопрос уже несколько посложнее. И, наверное, надо сказать, что я не могу на него ответить в общем случае. Я не могу ответить на него касательно каждого человека, каждого молодого человека. Однако, мне думается, что есть верный способ, который действительно верный и обязательно человека приведет туда, где ему следует быть. Мы, верующие люди, мы, христиане, верим, что Господь заботится о нас и своим промыслом направляет наши пути. И на самом деле ваш вопрос можно, наверное, переформулировать. По крайней мере, применительно к верующему человеку. Как этому верующему человеку узнать, куда Господь хочет его направить? Как узнать Божью волю? Почему же я сказал, что я не могу ответить на этот вопрос полностью? Потому что если человек не является христианином, то мне сложно сказать. Я не знаю, как можно в таком случае выбрать правильный путь. Однако, если человек является христианином, то для того, чтобы он нашел свой правильный путь, ему нужно то, что называется, ходить перед Господом всю свою жизнь. Ходить перед Господом – это высказывание, которое используется в Священном Писании Ветхого Завета, да и Нового Завета, означает, что человек всю свою жизнь проводит в понимании того, что рядом с ним находится Господь, с одной стороны этот человек боится сделать что-то, что противно воле Божьей, а с другой стороны испытывает уверенность в том, что Господь рядом, и на него можно опереться. Но дальше тогда встает вопрос, а как же достичь этого ощущения, этого состояния хождения перед Господом, постоянного предстояния перед Господом. И вот, наверное, тут как раз надо вспомнить, что я сказал, что все-таки, наверное, самой главной составляющей образования является формирование личности. Формирование человека с сильной волей, которая направлена к добру. Формирование человека, который знает, что хорошо, что плохо. И, как ни странно, неизбежно знает, что ему следует делать, а что делать не следует. А также, значит, знает, куда ему пойти учиться. В том числе и это. Господь ему подскажет. И вот такой, наверное, мы очень часто слышим эти слова, но от них никуда не денешься. Нужно каждое воскресенье предстоять перед Господом в храме. Это обязательное условие предстояния перед Господом. Не потому, что мы должны это делать, а потому, что именно через это вдруг в какой-то момент мы понимаем, что, придя в храм и выйдя оттуда, мы что-то выносим. Выносим вот эту Божию поддержку. И это не должно быть один раз, два раза, три раза. Это должно быть нормальным состоянием нашей жизни. Конечно, хорошо, когда человек это может вынести из детства, из семьи. Но если даже и нету этого, то человек должен, ему следует прийти в храм и искать этой поддержки. Он ее обязательно найдет. И найдя эту опору, ему уже будет не страшно делать выбор, потому что он будет знать, что если он сделает что-то не так, Господь его направит в нужную сторону, потому что он идет рядом с Господом. Есть еще один очень важный момент, и мне думается, что каждый молодой человек или девушка должен пройти через это, поскольку это дарует человеку, дает человеку удивительную крепость. Очень полезно некоторое время, совсем недолгое, быть может, неделю, быть может, 3 дня, быть может, при возможности 2 недели провести в каком-либо монастыре. Туда легче всего попасть, в какой-либо монастырь, легче попасть через знакомых, если, быть может, священник в вашем храме может посоветовать вам или посоветовать настоятелю монастыря, игумену монастыря, вот пустить пожить этого человека. Немного потрудиться там, почувствовать той жизни, в которой живут монахи или же монахини. У нас в Петербурге есть и женские монастыри, есть подворье, есть и мужские монастыри. Быть может, даже и не в Петербурге. Но однажды, оказавшись там, человек вдруг почувствует, что он очутился в совершенно другом мире. В мире, где люди, где живут люди, сильные духом. Это совсем не значит, вовсе не значит, ни в коем случае не значит, что человеку нужно уйти в монастырь или принять монашество, или стать монахиней. Конечно же, нет. Но, оказавшись в монастыре, он приобретет то, чего он, к сожалению, едва ли сможет получить здесь. Поскольку здесь у нас другая жизнь. Приехав туда, он отдохнет, с одной стороны. Несмотря на то, что он там потрудится, быть может, он будет там вставать раньше по утрам. Но, почувствовав эту размеренную жизнь, наполненную молитвой, очутившись среди людей крепких, внутри которых есть тот стержень, о котором я говорил, он и сам внутри себя почувствует этот стержень и поймет, как его внутри себя создавать. И через это также он ощутит возможность сделать правильный выбор. И понимание того, что если будет что-то не так, то Господь его исправит, направит его в нужную сторону. Конечно же, это вот такой момент, мне кажется, немаловажный. Перед тем, как делать такой выбор, человеку уже нужно быть сильным духом и получить образование не только интеллектуальное в школе, но получить и образование духовное, можно так это сказать. Он возрастет через это. И у него лучше станут получаться вещи, связанные с интеллектуальной работой. Также есть еще один момент, которому также не следует пренебрегать. Ну, мы об этом все знаем, но иногда пренебрегаем. Нам следует спрашивать старших, родителей прежде всего, а также, быть может, людей, которые связаны с той деятельностью, которая нам интересна. Если нам интересны технические науки, а родители наши связаны также с этим, конечно, надо с ними посоветоваться. Но, быть может, нам надо посоветоваться и просто с человеком, которому мы доверяем, и который на самом деле для нас является мастером своего дела. Все-таки, выбирая свой путь, нам следует выбирать то дело, которое мы любим, поскольку оно может стать и, наверное, должно стать всем делом нашей жизни. А для того, чтобы... И здесь нам не следует руководствоваться, может быть, прежде всего не следует руководствоваться. Об этом не следует забывать, но все-таки руководствоваться соображениями выгоды, быть может, или соображениями карьеры, все-таки прежде всего не следует. Поскольку может оказаться, что мы променяем то, что мы любим, променяем на эту карьеру, и в конце жизни мы обернемся назад, и окажется, что мы карьеру сделали замечательную, но мы занимались всю свою жизнь делом нелюбимым, и оказывается, и даже и душе своей повредили через это, поскольку мы ничего не приобрели для себя настоящего. И таким образом, советуясь с людьми, нам следует, конечно, понимать, что человек даст нам совет именно не из соображения карьеры или не из соображения выгоды какой-то, материальной, быть может, а именно из соображений того, что это дело, оно для нас, нам по душе. Поскольку человек взрослый, опытный, видит, подходит нам это дело или нет. И еще можно добавить один момент. Можно привести пример из жизни святителя Луки, воина Есинецкого, который, в общем-то, почти наш современник. Он скончался в конце 20 века и не так давно был причислен к лику святых. Он прошел через лагеря советского времени. И вот он, когда он делал свой выбор, он чувствовал выбор, чем заниматься в своей жизни, он чувствовал расположенность к рисованию. И даже собрался поступать в Санкт-Петербургскую академию художеств. Однако уже перед экзаменами он вдруг понял, что как может он заниматься тем делом, которое ему нравится, но которое, на его взгляд, мало приносит пользы людям. И он именно из этого соображения стал заниматься медициной, стал удивительным врачом-хирургом. И мы знаем, он написал книгу «Очерки гнойной хирургии», за которую он получил, несмотря на то, что он был репрессирован, за которую он получил сталинскую премию. А написана она была во время его ссылок. И вот еще один удивительный пример, как правильно сделать выбор. И вот, наверное, он обладал тем духовным стержнем, который помог ему сделать правильный выбор и потом принести спасение и жизнь многим-многим десяткам, сотням людей, сотням солдат Второй мировой войны и просто людям, которые приходили к нему за помощью. Вот таким образом выбор действительно дело очень ответственное. И нам следует здесь положиться прежде всего на Бога, который каким-либо образом укажет нам, может быть, через наше внутреннее ощущение. Также нужно положиться на людей, которым мы доверяем, на наших родителей или, быть может, на каких-то руководителей в той или иной сфере деятельности. Но также еще, наверное, следует руководиться тем, что мы понимаем, что вот это дело полезное. Это дело будет дарить людям пользу. А раз оно будет дарить пользу людям, то значит и Господу, поскольку тот, кто любит ближнего, тот любит и Господа. Иначе невозможно. Вот такой непростой выбор, но очень важный.
Благодарю вас, отец Кирилл, за столь исчерпывающий ответ на данный вопрос. Как раз хотелось добавить к нему еще один вопрос уже более серьезного выбора. Вопрос выбора, получать ли духовное образование. Если получать, то это путь священника будущего. Если же и на этот шаг нужна особая решимость для того, чтобы пойти учиться в духовную семинарию. Вот, ну, вы как студент наверняка знаете, что это такое. И, конечно, вот все, что вы перечислили, годится для того, чтобы понять, стоит ли идти по этой дороге, и если встать на нее, то пройти ее до конца, или же сделать какой-то иной выбор. Ну, может быть, вот в вопросе духовного образования, есть, может быть, еще что-то. Поскольку, как правило, люди же поступают либо после школы, ну, это понятный момент, ну, а если они поступают уже проработав много лет на какой-то работе или получив уже какое-то изначально высшее образование. Я знаю, что у вас техническое образование первое. Да, вот, да, ну, да. И каким образом сделали этот выбор вы? Может быть, вот рецепция найдется в вашем на вашем примере мы сможем вот как раз этот вопрос рассмотреть.
Ну вот, значит, вы, видимо, сейчас спрашиваете именно про путь священнический. Немножко отойдя в сторону, я скажу, что я полагаю, что каждый человек должен обладать в той или иной степени образованием духовным, или даже, может быть, здесь правильнее сказать, образованием религиозным. В свое время, когда я переступил порог духовной школы, это было даже еще не здесь у нас в академии, а я начинал учиться на подворье Оптиной пустыни, там есть, находится Институт церковных искусств, который, в общем-то, не готовит священнослужителей, а просто дает людям образование религиозное, православное. У меня было ощущение, что, когда я сидел на лекциях, что для меня открывалась Америка. Действительно, как будто бы я окунался в совершенно новый, неведомый для меня мир. Удивительный, глубокий, прекрасный. Многие вещи для меня становились понятными, совсем приобретали другой оттенок. Я совсем стал на мир смотреть по-другому. Это было удивительное ощущение. И, испытав его, я понимаю, что каждый должен это испытать. Так же, как я говорил, что... Ну, я говорил, основываясь на своем опыте, пожив некоторое время совсем недолго в монастыре, я приезжал оттуда и говорил себе, ну, необходимо здесь бывать раз в год. И необходимо, чтобы каждый это испытал. Также и религиозное, и духовное образование в той или иной степени должен получить каждый человек. Поскольку если он его не имеет, то он на самом деле просто является человеком, не обладающим важным, не обладающим сокровищем, которое доступно на самом деле. А теперь можно сказать, теперь нужно сказать касательно уже именно священнического пути. Участие в семинарии, я вижу, что студенты сюда приходят разными путями. Но всех их объединяет очень важный момент. Этот важный момент является благословение священника и благословение правящего архиерея из той епархии, откуда этот человек поступает в академию. Собственно, я об этом говорил и касательно просто образования, светского образования, так сказать, да? Что там человеку нужно обращаться к авторитету родителей, и это тоже благословение, родительское благословение. Мы к нему часто обращаемся, например, в выборе спутника своей жизни, супруга или супруги, мы обращаемся к нему. Но вот в выборе, выборе пути священника очень важно благословение священника. Не просто какого-либо священника, а того священника, который хорошо вас знает, в которого, быть может, вы помогаете в храме на протяжении многого времени. А может быть, вы и не помогаете ему в храме, но, тем не менее, он знает вас. И вот вы к нему приходите и просите благословения. Вы даже не совсем говорите, что вот я хочу, а вы говорите так, что прошу вашего благословения, потому что есть у меня такое внутреннее стремление. И вот это очень важно. Человек должен получить благословение на священнический путь. Прежде всего от священника, от своего так называемого, обычно это бывает именно так, духовного отца. Также, конечно, много священников и сейчас становятся, поскольку родители являются священнослужителями, отец священник, мать, быть может, является регентом хора. Впрочем, в наше время такой жесткой связи нету. Если до революции, особенно после Петра I, эта связь была очень строгая, что только из священнической, можно сказать, было отдельное сословие, только из священнической семьи человек мог стать священнослужителем, то в наше время такого нет. Однако очень часто пример родителей подвигает человека прийти, не просто прийти в церковь, а стать священнослужителем. Ну и, конечно, неоднократно я это слышал еще до того, как поступил в семинарию, и, признаюсь, я этого не понимал. Мне говорили, что священником нужно стать по призванию. А уже что такое это призвание, мне никто не объяснял. И было совершенно непонятно, что такое это самое призвание. Но сам в своей жизни я это испытал. Я поступал в духовную академию в начале после школы, и я не поступил туда. И потом я пошел учиться в институт. И вот все время обучения в институте я чувствовал, что в институте я, конечно, учусь, и это очень хорошо, и это мне нравится. Однако я хочу поступить в семинарию. И вот на протяжении 5 лет я пронес это чувство у себя в сердце, и потом, слава Богу, поступил в духовную академию. Сейчас мы, это, можно сказать, синонимы. Семинария и академия. Можно сказать, что это синонимы. И вот пронеся через, в течение 5 лет это чувство внутри своего сердца, я понял, что вот это и есть призвание. И оказавшись в академии, я почувствовал, как же мне здесь хорошо. Как же мне здесь хорошо, и что я испытываю настоящую радость здесь учиться. И вот это и есть призвание. Призвание, ради которого ты готов ждать, готов трудиться, готов к нему стремиться. Вот, наверное, еще это важный. Наверное, в любом деле это так, но особенно в деле священничества призвание имеет большое значение. Но дальше можно еще говорить такие слова, что человек, который приходит в церковь, он должен понимать, что он будет уже жить не для себя. Если священника поздно вечером позовут к тяжело больному человеку, которого необходимо причастить, он пойдет, и для него это будет радостью. Принести человеку радость, принести человеку причастие и причастить его. Ему нужно будет оставить свою семью, оставить свои дела и пойти. Он уже принадлежит не себе, поскольку он является служителем Христовым. Является, если можно так сказать, инструментом Христовым. И в его жизни уже он не сможет создать себе цель, ему не следует создавать себе цель, например, сделать какое-то научное открытие или, быть может, достичь какого-то благосостояния. Для него целью будет благовестие Христово. Целью – учить, проповедовать, наставлять, дарить людям свет, дарить людям силу Духа, которую он, как священник, несет из церкви, дарить людям радость, которую дает нам на самом деле Господь. Именно Он, прежде, именно Он нам дает, Он является источником нашей радости. И человек, который приходит в церковь, должен понимать это. И это тоже один из важных аспектов. Это жизнь без отпусков. Как мать не может сказать, что у матери ведь не бывает отпуска от своих детей, если можно так сказать. Мама же не может уехать в отпуск от своих детей. Нет. Дети всегда рядом с ней, она заботится о них, воспитывает их. Также и у священника. Он все время является священником, все время является инструментом Христовым, который несет благодать Божию, который несет учение Христово, который является свидетелем учения Христова. И он всю жизнь этим свидетелем является. Поэтому это особенный путь. Но путь, на самом деле, содержащий в себе удивительную радость. Удивительную радость. Таким образом, это призвание, это благословение, и это путь отказа от своих интересов. Вот что есть путь священника, и вот этим он, пожалуй, отличается все-таки от выбора светской профессии. Вот такое, все-таки это именно особенное служение. Это уже не работа, это служение. Никто из священников не скажет, что я пошел на работу. Он скажет, я пошел на службу. Он скажет, я пошел причастить человека. Он скажет, я пошел проводить занятия. Но сказать, что я пошел на работу, это просто немыслимо, поскольку это не работа. Это наша жизнь, это служение. И оно этим, конечно, отличается от нецерковной деятельности.
Благодарю вас, отец Кирилл. Я думаю, что данный ответ многим послужит таким ориентиром, молодым людям, может быть, которые сейчас смотрят нашу передачу и размышляют о том, какой путь им выбрать, или, может быть, родители сейчас этих детей смотрят передачу, и, может быть, у кого-то есть такие искания встать на священнический путь, и наши ответы, ваши ответы дадут какую-то ясность этим людям. Отец Кирилл, у нас осталось совсем немного времени, и вы можете сказать пару слов напутствия нашим телезрителям.
Пару слов напутствия. Пожалуй, сейчас в нашей церковной жизни действительно не хватает образования. Есть многие вещи, которые могли бы человеку дать радость. Нам кажется, что образование — это нечто скучное, нечто неинтересное, нечто трудное. Но если мы так думаем, то на самом деле это лишь только потому, что мы не встретили, быть может, хорошего учителя, наставника, хорошего руководителя, хорошего священника. Или, быть может, потому что мы не открыли интересную, настоящую книгу, которая бы дала нам радость. И вот нам следует, несмотря на то, что кажется, что это нам скучно, нам следует отказаться от этого ложного мнения и стремиться в своей жизни получать знания, с одной стороны, интеллектуальные, а с другой стороны, духовные.
Отец Кирилл, у нас выходит время. Я благодарю вас за ответ. Дорогие друзья, с вами сегодня в студии был иеромонах Кирилл Порубаев и телеведущий программы «Беседы с батюшкой» Михаил Проходцев. Всего вам доброго, до новых встреч!